Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. С первых лет становления Китайской Народной Республики руководство этой страны озаботилось созданием вооруженных сил с самым современным оружием. Параллельно шла атомная гонка между СССР и США, и тогда Советский Союз отставал от Соединенных Штатов, но в 1954 году испытал и свою атомную бомбу. За этим наблюдали приглашенные китайские товарищи, и они были впечатлены. В том же году председатель Компартии Китая Мао Цзэдун обратился к первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву с просьбой раскрыть секрет атомной бомбы и, в принципе, помочь наладить производство нового оружия Пекину. Но Хрущев эту просьбу отклонил, ну, если так совсем обобщать, пообещав в случае чего своим ядерным зонтиком советским накрыть всех врагов, угрожающий мировому коммунизму, продвижению к коммунизму. Но Пекин такой ответ не удовлетворил, да и отношения стали немножко разлаживаться. И 15 января 1955 года Мао Цзэдун на заседании секретариата ЦК КПК дал установку на создание собственной атомной бомбы китайской. С помощью это будет советских специалистов или без участия их, но тем не менее. Так вот, как создавалась и развивалась китайская ядерная программа? Каким атомным оружием обладает современный Китай? И это интересно еще и ввиду того, что в последние пару лет в СМИ достаточно часто появляется информация о том, что Пекин активно модернизирует свое стратегическое оружие, свой стратегический ядерный потенциал наращивает. И ввиду геополитического противостояния Китая с США, а может быть и более многофакторного. К нашему эфиру присоединяется директор Института стран Азии и Африки МГУ, доктор исторических наук Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, вот по поводу, значит, разработки ядерного оружия Китаем. Ведь вначале все действительно складывалось неплохо в кооперации с Советским Союзом, да, до поры до времени. Но мы знаем, что и в принципе разошлись у Мао с Хрущевым взгляды на, я не знаю, на введение политики, что ли, кто-то считал себя более правым на пути к коммунизму, да, обвиняли в ревизионизме друг друга. Вот. И как это отразилось именно на сотрудничестве по военному атому?
Ну, действительно, первые шаги китайской ядерной программы делала при помощи Советского Союза. Более того, она опиралась целиком на потенциал Советского Союза. И формально первая ядерная программа была принята в 1951 году. И тогда она предполагала исключительно мирную направленность. И, однако, в 1956 году был сделан специальный секретный раздел к этой ядерной программе и также, судя по всему, под воздействием советских специалистов, который предполагал в том числе и создание ядерного оружия, носителя этого ядерного оружия и в дальнейшем средств доставки. И в этот момент Китай считал, что Советский Союз целиком обеспечивает китайских специалистов и технологиями, и переобучением. Более того, многие китайские специалисты тогда начали учиться в Советском Союзе именно по разделу ядерной физики, который в дальнейшем предполагал и их использование в качестве специалистов на ядерных полигонах. Более того, было и специальные группы советских специалистов, которые работали в Китае. Приблизительно около 10 тысяч специалистов российских работало в Китае в этом плане, и около 10 тысяч китайских специалистов. Около 1000 китайских ученых прошли подготовку и переобучение в Российской академии наук. То есть, в общем, страны шли бок о бок. И в 1956 году мы подписываем вообще первое крупное советско-китайское соглашение по сотрудничеству в ядерной отрасли. И предполагалось, что будет построена огромная железная дорога от Актагая российского, советского тогда, до города Ланчжоу.
И там, а это где, Актагай?
Ланчжоу – это северо-западный район Китая, недалеко от пустыни Лобнор. А Лобнор – это то место, где сегодня располагается китайский ядерный полигон. Это в районе Синьцзяна, недалеко от Казахстана, вот это именно место. И предполагалось, что по этой дороге будет поставляться необходимое ядерное оборудование для атомных испытаний. И, в общем, из этого следует вывод очень простой, что считалось, основные детали будут изготавливаться именно в Советском Союзе, потом поставляться в Китай. В общем, все шло хорошо, было определено и российскими, и советскими, и китайскими специалистами место для ядерного полигона, собственно, в пустыне Лобнор, где сегодня оно, озеро Лобнор, в пустыне, где сегодня оно, собственно, и находится. Но сохранились записи бесед, когда после уже смерти Сталина Мао неоднократно не просто просил, а требовал у Хрущева завершить ядерную программу, то есть передать все секреты атомной бомбы Китаю, но ему было отказано, Мао Цзун было отказано, и ходят самые разные слухи, причем подтвержденные воспоминаниями очевидцев, что Хрущев довольно в грубой форме послал Мао и не дал атомную бомбу. И не случайно испытания атомной бомбы в Китае произошли в день рождения Хрущева. Как бы такой привет Хрущеву. Но здесь, конечно, произошло очень важное событие. Действительно, Сталин считал, Мао Цзэдун считал Сталина действительно лидером коммунистического движения и готов был ему подчиняться. После смерти Сталина в 1953 году, особенно после критики культ личности в 56-м году, Мао Цзэдун считал, что он должен, во-первых, стать лидером коммунистического движения, в коем случае не этот, как он говорил, выскочка Хрущев, ну и тем более, когда начался критика культа личности, Мао Цзэдун почувствовал, что косвенно это бьет абсолютно по нему, потому что культ личности самого всего Мао Цзэдуна становился по тем же самым лекалам, что и Сталина. Те же самые памятники возводились в Китае, и более того, на них Мао Цзэдун стоял в том же самом ракурсе и развороте, как и Сталин.
А то есть это сознательно делалось?
Да, конечно, конечно, это все было сделано сознательно.
То есть Мао отдавал отчет, что формируется его культ?
Абсолютно отдавал, и я думаю, что это была целенаправленная политика, потому что у той системы, которую строил Мао Цзэдун, и которую во многом копировал Советский Союз, должен был быть харизматичный и, более того, сакрализованный лидер, собственно, которого каковым был когда-то Сталин, ну и, соответственно, Мао Цзэдун. Также развешивались портреты Мао Цзэдуна, как и Сталина. Ну и, собственно говоря, это было просто копирка один к одному. Но при этом при Сталине Мао признавал свою вторичность. При Хрущеве не готов был признавать свою вторичность. И в этом плане, как раз несмотря на отказ Хрущева от передачи окончательных технологий ядерной бомбы, в 1954 году Китай испытывает атомную бомбу. Я напомню, что такой официальный разрыв, то, что мы называем межпартийных отношений между Советским Союзом и Китаем, произошел в 1960 году. И хотя формально отношения сохранялись, Советский Союз отозвал абсолютно всех специалистов из Китая. Действительно, мы находились в состоянии еще тогда не войны, но очень серьезного раскола. И вот в этой ситуации на основе тех технологий, которые изучали китайские товарищи в России, несколько человек, в том числе и известные такие ученые, как Лю Цзи и Дэн Цзясянь, которые стали, по сути, ну как бы курчатовыми со стороны Китая, они и создали атомную бомбу. Здесь надо учитывать, что тот же самый Дэн Цзясянь, который и учился и в Советском Союзе, он вообще-то еще в 50-е годы, в августе 50-го года, защитил докторскую диссертацию в США. И целый ряд людей, там другие, которые, например, тот же самый администратор самого себя проекта, Нежин Джэнь, он также изучал очень многие именно американские разработки. И еще сразу скажу, что вообще-то со стороны Советского Союза мы выражали целый ряд опасений того, зачем Китаю передавать ядерное оружие еще до того, как произошел разрыв еще в 1953 году, президент Академии наук Несмеянов, Академии наук СССР, он как раз просил ознакомить китайских коллег только с некоторыми научными разработками и, как он говорил, не вводить никакие сведения, которые входили в тематику первого главного управления, то есть того, который занимался непосредственно разработкой ядерного оружия в Советском Союзе. Поэтому здесь были большие споры, и в конце концов, я думаю, что Сталин тоже не собирался передавать полностью ядерное оружие Китаю. Но нам важно было понять, что Китай является, показать Китаю, что он является нашим очень важным союзником. И это было очень важно в тот момент, когда США разворачивали свое присутствие в Японии, на Филиппинах, то есть вообще в Восточной и Юго-Восточной Азии. Нам важно было показать, что у Китая теоретически может быть тоже свое ядерное оружие. Ну, да, к тому же, почему мы еще начали опасаться? Я напомню, что в 1956 году это период восстаний, волнений в Венгрии и Польше. И мы должны были в этот момент, чтобы Китай не перепугался, расширить сотрудничество с Китаем. И как раз именно в 1956 году Китай-то и получает доступ к ряду советских технологий, которые позволяли создавать в конечном счете атомную бомбу. А в 1957 году мы подписали соглашение, которое передавало КНР не только технологии ядерной бомбы, но и модели. Это очень важно, потому что сегодня говорят о том, что вообще Советский Союз ничего не давал. Нет, Советский Союз передал модели атомной бомбы. Это еще не атомная бомба как таковая. Но вот с 1958 года работают наши специалисты именно в Китае. И среди них был знаменитый Негин, который в будущем стал главным конструктором советских ядерных зарядов. И работал он как раз в «РосАМАЗ-16». А также был такой очень известный специалист по ядерным зарядам Воробьев из Челябинска-40, закрытого города, где также мы разрабатывали ядерное оружие. Поэтому, вообще, скажем так, 10 тысяч ученых-ядерщиков и атомщиков, которые были в Китае и Советского Союза, это, в общем, вам не шутка, это действительно большая подготовка.
Но при этом надо отметить, что вот та бомба, которая была испытана возле озера Лабнор в Китае в 1964 году, она же была с начинкой из урана-235. А СССР свои первые атомные бомбы испытывал с начинкой из плутония-239. То есть все же другим путем пошли, более простым.
Более дешевым, скажем дешевым. Так. Да. Плюс к тому, что в Китае не было налажено производство оружейного плутония. И теоретически предполагалось, что как раз по той железной дороге, о которой мы говорили, оружейный плутоний должен был поставляться в Китай, но поскольку отношения были прерваны, Китай пошел более дешевым, с технической точки зрения более простым и менее эффективным путем с точки зрения военной. Но, тем не менее, для Китая было очень важно показать, что он, как говорится, сам сусам. И Китай говорил, что 8 лет уйдет на создание ядерной бомбы, но вот ровно через 5 лет, там, это же было 16 октября 1964 года, выступает премьер Госсовета КНР Чжоу Энлай, и от имени уже Мао Цзэдуна сообщает китайскому народу о том, что ядерная бомба, атомная бомба успешно испытана. Сейчас мы, ну, точнее не мы, а точнее ряд западных специалистов подсчитал, во сколько обошлось разработка атомного оружия в Китае. Это достаточно оказалось дорогая вещь по тому времени, перевели в сегодняшние цены, это чуть больше 4 миллиардов долларов США. Это много, конечно. Учитывая, что 60-е годы для Китая это голоды, это годы голода, это голоды предкультурной революции, то есть уже прошел большой скачок, но еще не началась культурная революция 66-го года, и голод во многих районах Китая. То есть, в общем, кто-то подсчитывал, что можно было спасти жизни 38 миллионам человек, если бы не разработка атомного оружия. И Китай-то это прекрасно понимал. То есть он и рассчитывал, что Советский Союз передаст ему ядерное оружие. Но в любом случае надо понимать, что Китай просто ворвался, я даже сказал, в клуб ядерных держав. Это было для Китая крайне важно. Китай при этом заявил, что никогда не станет первым использовать ядерное оружие. И вот в этот момент он становится в 1964 году пятым государством, обладателем ядерного оружия. Но у Китая тогда не было так называемой ядерной триады, которая, как известно, включает в себя ракеты наземного и морского базирования и дальние бомбардировщики. То есть у Китая была бомба, но не было ее средств доставки. И, в общем, последние годы, все последующие годы, были посвящены тому, что Китай создавал эти средства доставки. В 1967 году Китай уже испытывает первую термоядерную бомбу, и в 1969 испытывает проводит первое подземное ядерное испытание. Ну и, наконец, в 1980 году появляется способ доставки. Межконтинентальная ракета была испытана в Китае успешно. И Китай в этот момент становится третьей страной, владеющей средствами доставки межконтинентального уровня. Ну и, наконец, в 1988 году Китай делает запуск с подводной лодки, первый успешный подводный запуск. И, в общем, тем самым Китай показывает, что все, мы достигли необходимого предела. При этом Китай, в общем, всегда заявлял, что никогда не будет испытывать и применять атомное оружие вообще, ни первым, ни вторым. И более того, в 1996 году, в июле, Китай заявил о том, что он временно прекращает ядерные испытания. Потому что это было... В Китае было понятие тогда минимального сдерживания, то есть необходимости иметь армию, которая обеспечит минимальное сдерживание, но не наносит ущерб государственным финансам, государственной политике и так далее. И, в общем, Китай придерживался этого дела долгое время. И сейчас официально по концепции национальной обороны Китая, Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия. И он не собирается, опять-таки официально, участвовать в гонке вооружений ни с одной ни другой страной. И также Китай подтвердил, что не применит никогда ядерное оружие первым и не будет угрожать ни ядерным странам применением ядерного оружия. Но в любом случае надо понимать, что сегодня у Китая есть действительно полноценная ядерная триада, и да и ситуация изменилась, потому что Китай всегда за последние десятилетия выступал как страна добрая, покровительствующая другим только в плане экономики, но ни в коем случае не представляющие ни свои ядерные силы, не накрывающие никого ядерным зонтиком. Но сейчас Китай понимает, что ситуация настолько изменилась, что приходится бряцать оружием. Более того, многие союзники Китая требуют от него, чтобы Китай доказал, что он может защищать те достижения экономические и политические, которыми он действительно обладает. То есть покажи свою силу. И вот сейчас мы предполагаем, что в Китае около 100 межконтинентальных баллистических ракет, причем как шахтных, это так называемые Дунфэн-4, Дунфэн-5. Дунфэн вообще по-китайски это Восток. Есть в Китае ракеты, развернутые на подвижных шасси, это тоже Дунфэн-31, 31А. И вот буквально в 2019 году новейшая ракета Дунфэн-41, которые продемонстрировали на военном параде в Пекине. И, в общем, это действительно довольно серьезный ядерный потенциал, потому что в Китае помимо межконтинентальных ракет есть еще ракеты средней дальности действий. Их по оценкам Пентагона они очень сильно разнятся и говорят от 150 до 450-460 штук, но в любом случае это много. Их там несколько версий, 4 версии, 2 из них ядерные. И самая главная ударная сила Китая – это ракетные силы, баллистические ракеты малой дальности, которые оцениваются от 750 до 1500 штук, и отдельно ядерную боеголовку они не могут забросить, то есть нужно комплекс таких ракет. Причем эти ракеты, как считается, могут использоваться при защите китайской территории, в том числе в Южно-Китайском море, где потенциально все время назревают какие-то конфликты. И, судя по всему, очевидно, что китайские ракеты, конечно же, могут достигать и территории США, но наибольшее количество ракетных дивизионов развернуто в сторону Тайваня, Южного Китайского моря, там, где могут быть потенциальные конфликты как США, так и с союзниками США. То есть, в общем, конечно, сегодня китайский ядерный потенциал крайне мощный. И Китай при этом разрабатывает новые двигатели, новые средства доставки. В общем, конечно, Китай – это лидирующая ядерная держава сейчас.
По поводу подходов Китая к применению, неприменению ядерного оружия, западные СМИ педалировали историю, значит, с заявлением высокопоставленного китайского дипломата. Это осенью было 2021 года, и, возможно, мы и с вами это обсуждали. Ша Цзукан, известное имя?
Да, да, конечно.
Но он
да,
уже да. Не действующий или действующий?
Нет, уже не действующий.
Не да. действующий, да. Вот это, надо подчеркнуть эту разницу. Но, тем не менее, Daily Mail указывает, во-первых, Ша Цзукан говорит, что Китай должен быть готов нанести первым ядерный удар, и мотивирует это тем, что растет американское присутствие в регионе, указывает на новое стратегическое партнерство США, Британии, Австралии, АУКУС или ОКУС, как угодно. Вот. И Daily Mail указывает, что Пекин часто прибегает вот к такой тактике озвучивания вроде как своих мыслей, но через дипломатов различных и, возможно, даже отставных, поэтому очень нужно внимательно отнестись к этому заявлению. Это так? У Пекина есть такая тактика?
Значит, Пекин время от времени делает такие полуофициальные заявления о том, что если надо, мы бабахнем. То есть, чтобы ответить на действия США. На самом деле, надо понять, что Пекин не ожидал, что США будут развертывать вокруг Китая действительно военный блок, как бы он там ни назывался, потому что Пекин привык к тому, что его атакуют экономически и политически. С этим он смирился, у него есть некоторые системы защиты, контрпропаганды, а вот здесь оказалось, что создается буквально рядом с Пекином, речь идет об Австралии, о других странах, которые находятся просто вплотную к Китаю, ядерного потенциала, который может довольно быстро достичь территории Китая, и это, наверное, впервые за последние годы. Поэтому Китай начал отвечать довольно жестко. Здесь было несколько заявлений Си Цзиньпина о том, что китайские силы готовы отразить любую агрессию, в том числе и ядерным потенциалом. То есть Си Цзиньпин не говорил о первом ударе. Но время от времени китайские военные, как бы в кавычках проговариваются, говорят о том, что Китай может и первым нанести удар. Здесь очень важный вопрос с Тайванем, потому что очевидно, что за последние буквально два года США поставили много новых образцов вооружения Тайвань, не ядерных, но серьезно нарастили именно потенциал Тайваня для нанесения даже не ядерного удара по территории Китая. Хотя Тайвань вряд ли это будет делать. Первым, но мы прекрасно понимаем, какой сценарий может быть. Это случайное, опять-таки в кавычках или в прямом смысле, столкновение либо кораблей в Тайваньском заливе, либо столкновение самолета в воздухе, и после чего Пекин будет вынужден наносить ответный удар, Тайвань будет защищаться, и поскольку для того, чтобы оказать помощь Тайваню со стороны США, требуется решение Конгресса, то есть это пройдет какое-то время, Тайвань будет довольно жестко отвечать без ожидания помощи США. И здесь может произойти все, что угодно. И вот как раз Китай намекает, что если Тайвань будет каким-то образом защищаться, и тем более нападать на КНР, то будет применено ядерное оружие. Но надо понимать, что Китай меньше всего этого хочет. Вообще в целом Китай не хочет применять оружие. И ядерное тем более. По простой причине. Это в один момент меняет целиком концепцию развития Китая. Сейчас Китай – это мирная держава, которая готова решать все дипломатическим и политическим путем. Именно так звучит его официальная формула. Как только будет произведен первый же запуск ракеты, и тем более ядерной ракеты, то в этот момент изменится просто все для Китая. Это новая концепция, новая модель, новое отношение к Китаю. И я думаю, что в известной степени это отбросит многих нынешних колеблющихся союзников Китая далеко от Китая. Поэтому Китай совсем этого не хочет. Но он сам себя в известной степени загнал в тупик, говоря, что мы никогда не применим и так далее. И поэтому ему говорят, может быть, ты, Китай, такой слабак на самом деле, ты силен в экономическом плане, но посмотри, захотели тебя США подвинуть, подвинули. Так, может быть, и в военном плане ты, Китай, не способен защищать такие свои же завоевания. И Китаю приходится сейчас довольно жестко отвечать. Так что я думаю, что это политическая игра, все подобные заявления.
Минута у нас остается, тогда кратко попробуем. Как вы считаете, в ближайшие годы есть потенциал вовлечь Китай в переговоры по сокращению ядерных вооружений? Или по лимитированию хотя бы?
Примитированию, да, конечно, потому что хотя Китай резко выступил против любых вступлений в договор об ограничении ракет средней и малой дальности, потому что он когда-то не присоединился к нему из-за того, что в тот момент не было никаких ракет. Сейчас Китай готов идти на переговоры, но здесь должно быть согласование позиций с Россией. Но я напомню, что Китай буквально недели 2-3 назад заявил о том, что вот больше всего ракет у США и у России, вот пускай они первыми разоружаются, а мы уже вот в свою очередь присоединимся. Так что нет, Китай — это страна вполне переговорная.
Спасибо за комментарии вам, Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ, доктор исторических наук, был с нами на прямой связи. После небольшой паузы продолжим тему ядерного потенциала Китая.
По душам.